Здравствуйте.
На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Таисия Сартакова
и Тимофей Обухов. Ближайший час на нашем телеканале. В рамках празднования 1700-летия Миланского эдикта в столице Черногории состоялось освящение крупнейшего православного храма страны.
Величайшего подвижника игумена русской земли почтила церковь. Торжества в Свято-Троицкой лавре в честь ее основателя возглавил святейший патриарх.
В год 630-летия основания Сыктывкарской епархии в ее столице освящен главный православный собор Республики Коми.
Не только хранят историю под стеклом, но и дарят ей новую жизнь. Уникальный морской музей действует на Соловках.
Красота Нижнего Новгорода – красота старинной Поволжской провинции. Здесь проходит выставка, напоминающая о поэтичности старинного города. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Одним из главных событий уходящей недели бесспорно можно назвать празднование 1700-летия свободы христианства.
В южном сербском городе Ниш, на родине императора Константина Великого, собрались тысячи людей, представителей высшего руководства Сербии и других стран. В литургии под открытым небом приняли участие главы представителей всех православных церквей, в том числе предстоятель Русской православной церкви святейший патриарх Кирилл и патриарх Константинопольский Варфоломей.
Внимание всего мира в эти дни было приковано к маленькому европейскому городу Ниш. Он стал центром юбилейных торжеств в дни празднования 1700-летия Эдикта. В древнем городе Ниш, что находится на территории современной Сербии, родился император Константин Великий. Прославленный в лике равноапостольных святых, правитель сам крестился только перед смертью, но всю жизнь с уважением относился к вере христиан. Здесь, под открытым небом, возносили молитвы на 8 языках – сербском, церковно-славянском, греческом, арабском, грузинском, албанском, польском – и чешском языках. Отметить историческую дату съехались главы и представители 15 поместных православных церквей. Такое бывает крайне редко, но только не в этот юбилейный год. В июле, напомним, они вместе молились в Москве, Киеве и Минске по случаю 1025-летия крещения Руси. Сейчас на Балканах к ним присоединились и делегации других христианских конфессий.
Православному патриарху московскому и сея Руси многая не
Миланский эдикт – документ, не только провозгласивший свободу вероисповедания в Римской империи. Фактически это означало конец язычеству и преследованию христиан. Христианской церкви придали статус юридического лица, вернули конфискованное имущество, разрешили принимать пожертвования. Для Сербии, где 85% жителей православные, это очень торжественный день. На площади перед храмом святых царей Константина и Елены, где и прошла литургия, собралось тысячи людей.
Да поменяет Господь Бог во царствии Своем. Всегда ныне присно и во веки веков.
По окончании богослужения святейший патриарх Ириней произнес приветственное слово, подчеркнув значение события для миллионов христиан мира. Также глава сербской церкви вручил святейшему патриарху Кириллу и другим главам поместных православных церквей награды сербской церкви – ордена святого равноапостольного Константина Великого.
И в продолжении нашего рассказа о визите святейшего патриарха Кирилла в сербскую православную церковь.
В столице Черногории, Подгорице, состоялся чин освящения главного храма страны – Собора Воскресения Христова. Это историческое событие – одно из мероприятий в рамках торжеств, приуроченных к 1700-летию Миланского эдикта, знаменовавшего свободу христианского вероисповедания.
Храм Воскресения Христова в Подгорице – один из крупнейших православных храмов Восточной Европы с самым тяжелым колоколом на Балканах весом 11 тонн. Кафедральный собор строился на протяжении 20 лет. В его символике и убранстве – множество русских святынь. Этим Черногория подчеркивает многовековую братскую связь с Россией, всегда приходившей ей на помощь в трудную минуту, и общность христианской веры.
Того поколения черногорцев, которые сейчас каждого защитит. Он будет напоминать о вашей вере, ваших потомках. И, может быть, многим поможет понять, что если в такое крупное переходное время здесь, в Черногории, пожелали иметь этот храм, то значит, люди чувствовали, что от храма Божьего с неба приходит помощь в самых трудных жизненных обстоятельствах.
Одной из святынь храма станет копия Владимирской иконы Божией Матери, которую прислали из Московской Третьяковской галереи, а все 17 колоколов Кафедрального собора отлиты в Воронеже. Собор в Подгорице в византийском стиле высотой 40 метров строился 20 лет. В начале строительства здесь совершали службу преснопоминаемый святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II и нынешний предстоятель Русской Церкви, а тогда митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Освящение Кафедрального собора в столице Черногории стало завершением торжеств, посвященных 1700-летию Миланского эдикта, ставшего предпосылкой превращения христианства в официальную религию в Римской империи. Кроме глав поместных православных церквей, на торжестве присутствовали также представители Римско-католической церкви, Армянской апостольской церкви и других инославных общин.
Октября православная церковь вспомнила величайшего подвижника и собирателя земли русской, чудотворца и основателя Свято-Троицкой лавры преподобного Сергия Радонежского. В этот день торжества в известной на весь христианский мир обители возглавил святейший патриарх. На празднике побывала Инна Тихонова.
Особые, проникновенные, теплые молитвы возносили в этот день патриарх Кирилл, архипастырь, монашествующие и великое множество паломников, съехавшихся со всех уголков России и зарубежья к преподобному Сергию. В народе его называют игуменом всея Руси за то, что во времена жестокой междоусобной брани XIV века смог своей тихой и кроткой молитвой умягчить ожесточенные сердца гордых князей и склонить их к единству. Его молитва благословила русское войско на поход против татарских полчищ и принесла долгожданное освобождение Руси от татарского ига. Историки до сих пор спорят, неизвестно, как бы сложилась судьба России, если бы Сергий Радонежский не напутствовал Дмитрия Донского на битву. Тогда старец предрек русскому воинству победу над татарами.
Вот если бы сейчас поставить преподобного Сергия среди нас, в обычной одежде, в которой мы ходим, никто бы на него внимания не обратил. Он не был великим, он не был славным, он не был богатым, у него не было власти. Он был одним из немногих. И будучи человеком совершенно малоприметным в обществе, он уходит от людей. И через этот уход из мира он приближается к Богу. Настолько, что Господь ему дает великую духовную силу, великую мудрость, великую благодать. И этот смиренный, как бы обычный человек, вдруг становится не только центром обители, он становится центром Руси. Вокруг него объединяются княжества. Он мобилизует народ наш на защиту Отечества.
Во время патриаршей литургии сотни паломников стояли снаружи Успенского храма Лавры. Главная соборная церковь не смогла вместить всех желающих помолиться вместе со святейшей владыкой. Но несмотря на многочисленность богослужения, каждый богомолец смог причаститься святых христовых тайн. За литургией патриарх Кирилл возвел в сан митрополита архиепископов Тобольского Дмитрия и Мурманского Симона.
Аксиос! Христос посреди нас.
Однако же центральной и торжественной частью богослужения стал благодарственный молебен на площади Лавры. Именно здесь, в соборном молитвенном пении духовенства, хора и людей, каждый паломник смог почувствовать силу молитвы и присутствие духа святого Сергия. Именно в такие необходимые моменты нашей истории, как сейчас, преподобный до сих пор является первым печальником земли русской и собирателя ее единого духа.
Насколько сложно было преподобному в те годы, насколько сложно было объединять землю, земли, когда после страшного нашествия монголо-татару, казалось бы, вообще рассвет, нет никакого просвета, куда двигаться, как собрать народ русский для того, чтобы восстать, чтобы возродиться, чтобы пойти дальше, чтобы развиваться. И только преподобный Сергий, вот такой, скажем, тихий монах, сумел своей духовной силой это все сделать.
Поток православных верующих в обитель не прекращается ни на минуту. Как и 600 лет назад, жизнь каждого христианина сосредоточена в Троице-Сергиевой лавре. Это сила и чудо преподобного Сергия Радонежского. В 2014 году в России будет широко отмечаться юбилей преподобного Сергия Радонежского. Событие государственного значения, соответствующее масштабности этой личности и ее роли в судьбе нашей страны. Большая программа мероприятий начнется с мая этого года. К этому же времени планируется закончить масштабную реконструкцию всего храмового комплекса Лавры.
Чествовали игумена Радонежского и на Урале. В Екатеринбурге завершается строительство единственного в России храма в честь двух святых – преподобного Сергия Радонежского и преподобномученицы Елизаветы. Оно было начато 3 года назад по инициативе прихожан храма Рождества Христова. В день памяти святого Сергия Радонежского прихожане близлежащих районов собрались за первой праздничной литургией, прошедшей уже в стенах Дома Божия.
Обращаясь за богослужением к прихожанам, настоятель поблагодарил всех за активное участие в строительстве церкви.
Мы строим его только на свои, вот на ваши, не на свои, а на ваши, дорогие прихожане, средства. И своими трудами. Дай, Господи, всем здоровья. Дай, Господи, здоровья тем, кто начинал этот храм строить.
Весной 2010 года церковную стройку осветили сразу 3 архиерея. Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, архиепископ Тобольский и Тюменский Дмитрий, архиепископ Курганский и Шадринский Константин. Владыка Викентий благословил назвать храм в честь двух святых и не случайно. Святой Сергий Радонежский особо почитался царской семьей, представительницей которого была и преподобномученица Великая Княгиня Елисавета. На сегодня это единственный такой храм в России. В канун 700-летия преподобного старца Дом Божий, возвысив на высоту 74 метра, стал настоящим подарком всем жителям района.
Мы-то чувствуем, вот именно простые люди, вот именно ту благодать, ту радость, то, что преподобный Сергий именно сосуд, что ли, какой-то благодати Божией, что он объединил российские земли, что его благословением, как говорится, пришло единение на нашу Русскую Православную Церковь.
Жития святого старца Сергия, родившего о благополучии и укреплении Руси, и почти нашей современницы, преподобномученицы Елисаветы, которая даже до смерти исполняла долг сестры милосердия, перевязывая раны и утешая смертельно раненых, еще раз показывает, как велика любовь этих подвижников к Богу и родной земле.
Постоянно вот эти люди алапаевские слышали, приходили туда и слышали, из горловины шахты доносилось пение псалмов. Братья и сестры, я священник почти с 40-летним стажем, но не мню, чтобы мне Господь дал вот такое сердце и такую любовь, чтобы петь псалмы, перенося страшные боли, страшные мучения, зная, что красногвардейцы, бандиты того времени закончат свое черное дело. И или смертью уморят, или так добьют. Так и было. Потом бросали в них гранаты туда. К счастью, и гранаты не достали. Потом достали тела. И все вот это открылось, братья и сестры. Действительно, великая княгиня – это святая, перед которой буквально весь мир преклоняется, кто узнает ее подвиг, человеческий подвиг.
Накануне прихожане поздравили своего настоятеля с 35-летием священнического служения в Екатеринбургской епархии. Из них почти 20 лет батюшка служит в приходе Рождества Христова. От прихожан староста храма преподнесла отцу-настоятелю подарки.
Мы с каждым годом только все больше благодарим Бога за ваше пасторское служение, за вашу любовь к нам, за ваши необыкновенные деяния. Спасибо вас, Господи, дорогой батюшка.
За богослужением глава прихода вместе с клириками храма и прихожанами совершили молебен святым. Завершение очередного большого приходского начинания в планах общины строительства храма Николая Чудотворца.
А А в прошлые выходные русская церковь чествовала святителя Иннокентия Московского.
В далеком 1824 году в возрасте 27 лет будущий святитель был назначен миссионером и более 40 лет своей жизни посвятил Дальнему Востоку России и Русской Америке. Здесь он крестил тысячи людей, строил храмы, основывал школы, где зачастую сам и преподавал. Храм его имени есть и в Южно-Сахалинске.
Подробности в сюжете наших дальневосточных коллег.
Престольным праздником нашего храма, храма, который освящен в память великого миссионера. Придумал азбуку алиутам, письменность. Он еще и создавал многие общины, например, в Сан-Франциско. Он создал город Благовещенск, миссионерствовал в Якутии, на Камчатке.
За время своего существования, а приход основан в 1994 году, храм стал духовным и культурным центром для сотен жителей города. Сегодня это не только ежедневные и праздничные службы. К примеру, приход является своеобразным штабом молодежной православной организации «Братство Александра Невского».
Прежде всего, это такие особенные возможности для молодых людей. Увидеть и осознать, что они, верующие люди, они не одни, их много. И они являются некой потенциальной силой, которая способна делать какие-то конкретные дела. Причем дела не за меркантильный какой-то интерес, а это прежде всего служение обществу, церкви и Богу.
Андрей не только активный участник в делах братства. Также он является регентом певчих и на этом празднике руководил хором.
Человек прежде всего он сначала видит, а потом слышит. И вот если то, что он видит и то, что он слышит, входит в гармонию, становится близко ему, человеку по духу, то такой человек, как правило, и в следующий раз придет сюда.
Для самых юных прихожан при храме работает воскресная школа.
Всегда в 11 начало. Проходите, присаживайтесь. Поделитесь, пожалуйста, ручку.
Дети у меня младшая группа. У меня от 5 до 10 лет. В воскресную школу дети ходят именно для того, чтобы именно учиться жить с Богом.
Солнышко какое у нас? Доброе, теплое.
И это далеко не весь перечень направлений деятельности прихода. Здесь работает православный лекторий. Традиционным стал ежегодный православный лагерь в поселке Дуэ, на месте спасения святителя Иннокентия. По четвергам проводятся еженедельные службы о страдающих недугом алкогольной зависимости, а по вторникам – о болящих онкологическими заболеваниями. День престольного праздника святителя Иннокентия – особый день для прихожан. А для некоторых из них этот день запомнится таинством крещения и первым причастием.
Вместе с книжечкой нам бы хотелось поручить на память, что мы здесь же принимали крещение. Поздравляю!
Желаю в этот день такой радостный, такой светлый, солнечный, чтобы все благословляли Господа, чтобы они любили Господа, чтобы они чаще приходили в церковь и молились.
В Италии завершились шестые амвросиевские чтения.
По мнению участников научно-богословского форума, такие встречи укрепляют православную диаспору и способствуют повышению авторитета Русской Православной Церкви в инославной среде.
Подробности из Милана.
Приход святителя Амвросия Медиоланского Русской Православной Церкви в Милане как родной дом для многих православных – украинцев, молдаван, русских, белорусов, грузин – представителей многих иммигрантских общин, которые приехали в Италию на заработки или по семейным обстоятельствам. Примечательно, что многие прихожане были активными слушателями амвросиевских чтений, посвященных эпохе Миланского эдикта и осмыслению христианизации Римской империи.
Данная наша конференция носит такой объединяющий мотив для тех, кто живет за пределами своей родины. И вот сегодня в Милане происходит это объединение в этой конференции, когда мы общаемся, когда мы совершили вместе божественную литургию и слушаем эти прекрасные доклады, научные доклады. И этим обогащаемся нашей духовной жизнью здесь для соотечественников наших.
Проведение амвросиевских чтений важно как для диаспоры, так и для диалога с католическими богословами, общественными деятелями Италии в совместном христианском свидетельстве осмыслении процессов секуляризации Европы, считают участники форума из Украины и Италии и благодарят организатора чтений настоятеля Святого Амвросиевского прихода.
Тот труд, который берет на себя отец Амвросий, очень значителен. Во-первых, это способствует организации и собиранию тех людей православных, которые находятся здесь, в Италии. Также очень хорошо и важно, что на эту конференцию приглашаются богословы и католические, и других конфессий, которые, участвуют вместе с нами в этом диалоге, как раз способствуют налаживанию тех отношений, контактов, необходимых с другими конфессиями для успешного осуществления православной миссии здесь.
Это опыт встречи, сознавания друг друга и, кроме того, опыт хорошего сотрудничества между православным приходом здесь, на Северной Италии, и католическими, и опыт осмысления современных проблем, которые волнуют наших сердца и даже наших современников, очень важна для всех христиан.
Такого рода форумы не только позволяют православным и католикам выступать единым фронтом по целому ряду проблем, выработать единую позицию по злободневным вопросам современности. Они работают и на повышение престижа Русской Православной Церкви в инославной среде.
Мы видим, как представители других церквей, католической церкви в частности, и многих протестантских деноминаций относятся с уважением к православной церкви, к русской, потому что слышат твердый голос нашего первого иерарха, многих иерархов и мирян, которые отстаивают христианские принципы, которые говорят о нашей христианской ответственности, которые говорят о месте человека в современном мире. Нередко люди благодарят нас за то, что русская церковь выражает те истины и те вещи, о которых они, к сожалению, у себя на родине сказать уже не могут.
По окончании форума его участники совершили молебен о мощей святителя Амвросия Медиоланского, который является христианом и православным, и католиком, яркий пример открытого обличения неправды, пример свидетельства о Христе, который нужен и современной Европе. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Италия, Милан.
В республике Коми состоялось знаменательное событие – великое освящение кафедрального Свято-Стефановского собора Сыктывкара. На торжества прибыли митрополит Саранский и Мордовский Варсонофий, управляющий делами Московской патриархии, и епископ Котласский и Вельский Василий.
Свято-Стефановский кафедральный собор Сыктывкара был освящен в конце XIX века, в год 500-летия со дня представления святителя Стефана Пермского, просветителя Коми земли. А в 1929 году храм уже закрыли и вскоре разобрали. Нынешний собор построен на другом месте, зато превосходит своего предшественника по размерам. Он почти в два раза выше его. Высота составляет 64 метра. Величественное здание теперь освящено. Чин освящения возглавил митрополит Саранский Мордовский Варсонофий, прибывший по благословению Святейшего Патриарха и по приглашению епископа Сыктывкарского и Воркутинского Петерима. Также в эти знаменательные дни Сыктывкар посетил епископ Котласский Василий. Во время вечернего богослужения, когда три архипастыря молились в соборе, было замечено мироточение иконы преподобномученицы Елизаветы, одной из 17 канонизированных новомучеников в земле Коми просиявших. На литургию собралось множество жителей Сыктывкара, присутствовали представители государственной власти. Было зачитано поздравительное послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором предстоятель Русской Церкви поздравил жителей Республики Коми с 630-летием основания епархии.
Освящение собора, конечно, это большое и великое событие для народа Божьего. Но это только первая часть на нашем спасительном пути. Вторая задача, чтобы собор был наполнен, конечно, молящимися. Потому что мы созидаем храмы Божьи для того, чтобы созидать наши души.
Владыка Варсонофий передал в дар храму икону праведного воина Феодора Ушакова, последние годы жизни проведшего в Мордовской земле. В ответном слове владыка Петерим поблагодарил высоких гостей за визит и подарил митрополиту Варсонофию на память старинную икону святителя Стефана Пермского, освященную на мощах просветителя Коми края, а также вручил архипастырям икону великомученика Георгия Победоносца с частицами его мощей. Праздничные торжества в честь 630-летия епархии и освящения храма продолжились на праздничном концерте духовной музыки.
В Москве осветили храм в честь святителя Димитрия, митрополита Ростовского. Этого события жители столичного района Очакова ждали больше 20 лет. Великий чин освящения возглавил епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. Все подробности с места событий у Инны Тихоновой.
Храм святителя Димитрия, митрополита Ростовского, начали восстанавливать в 92-м году, что называется, всем миром. Отец-настоятель ждал помощи отовсюду, и она приходила от обычных людей. А теперь здесь, твердо на земле, стоят не только стены храма, но и целая православная община. В 90-х годах минувшего века на месте этого белокаменного храма были руины и разорения. Такой собор, каким сегодня видят его прихожане и гости столицы, он стал сравнительно недавно. Потребовалось больше 20 лет, чтобы вновь восстановить старую церковь от стены до купола и от пола до иконостаса. Великий архиерейский чин освящения храма. Некая точка в трудах отца-настоятеля, клира и дружной общины.
Просто понимаете, у человека, если есть стержень, то внешний мир, он все время пытается этот стержень сломить. Вот. А то, что ты имеешь возможности, там, желание приходить в храм и общаться с людьми, которые близки тебе по духу, дает силы стоять в этом мире, вот и все, оставаться человеком, христианином.
История храма с момента рождения на московской земле полна печальных и радостных страниц. В 1717 году на этом месте, в селе Очакове, была построена деревянная церковь. Спустя почти столетие здание это было разрушено, как и многие московские храмы, оказавшиеся в центре драматических событий Отечественной войны 1812 года. Чуть позже храм восстановили, но уже в каменном виде. Еще почти через 100 лет, как гром среди ясного неба, грянула Октябрьская революция, и снова жизнь маленького прихода остановилась. А сегодня рядом с тепловой электростанцией и шумной автомагистралью расположился храм святителя Димитрия, как маленький островок с цветущим садом.
Каждый раз, когда освящаешь храмы, на душе великая радость, потому что мы не только становимся участниками освящения, но самое главное, в душе человеческой, в сердцах поселяется великая надежда, что наше Отечество, так и как и этот храм, будет возрождено.
За литургией произошло еще одно радостное событие. Владыка Игнатий рукоположил в отдьякона Георгия Думби. Новый священнослужитель будет нести свое послушание в столичном храме Александра Невского при МГИМО.
Господь сподобил мне такой чести. Уверен, что это откроет для меня новые горизонты, новые возможности для служения в Святой Церкви. Во славу людей, во славу страны и всех близких, кого я знаю.
Сейчас жизнь прихода храма святителя Димитрия активно развивается. С освящением церкви духовенство запускает работу воскресной школы, как для детей, так и для взрослых. В ноябре этого года будут открыты курсы катехизации, начнутся богословские уроки. Уже сейчас храму требуются певчие для церковного хора. В будущем здесь, в уютном столичном районе Очакова, будет не просто место для молитвы, а целый культурно-духовный центр.
В уральской столице продолжает строиться храм в честь святителя Луки Воина Сенецкого. Сейчас приход молится во временном помещении рядом с магазином семян, автозапчастями и турфирмой. Но с помощью добрых людей возведение Дома Божия продолжается. Елена Кощеева подробнее о том, как в огромном микрорайоне строится первый и пока единственный храм.
В прошлый раз на стройке храма святителя Луки мы были в марте нынешнего года. Тогда кирпичная кладка доходила примерно до этого уровня. Сейчас самая высокая стена достигает уже 7 метров, однако это лишь треть высоты будущей церкви. Настоятель церкви священник Анатолий Куликов. Наши постоянные зрители знают его как автора программы «Читаем Евангелие вместе с церковью», ежедневно выходящей на телеканале «Союз».
Помнится, когда все дело начинается, вообще не верится, что вообще что-то будет, что вообще реально все это дело делать, что вообще как-то это может все строиться с тех соображений, что, видите, спонсоров каких-то нет крупных. Вот, действительно, вот с миру по нитке. Теперь я сам точно знаю, что это возможно, если вот с миру по нитке, если оно получится. Что главное желание, вот, чтобы у людей было. Ну, видите, желание есть. Слава Богу.
В январе 2011 года стартовала акция «Построим храм вместе». Участие в ней приняли уже более 20 тысяч человек.
Ну вот если вот оно так все будет, такими темпами строится, то у нас, в принципе, за год она, вот именно строительная часть, кладка стен, она закончится. То за год все построится. Конечно, там пойдут следующие весьма сложные и важные вопросы, связанные там с куполом, со всеми этими кровлями.
А еще предстоят внутренние работы. Но об этом, как признается отец Анатолий, он пока даже боится задумываться. Ведь на них денег потребуется ничуть не меньше.
Идея с именными кирпичами придумана не нами, и нами она откуда-то взята. Но вот она у нас стала работать, получается. Это, наверное, то, с чего вообще вот пошел вот этот вот процесс вовлечения людей вообще вот в это строительство.
В этом, наверное, и заключается уникальность будущего храма. В приходе уже хранится толстая тетрадь с именами всех жертвователей. Всех их поминают и будут поминать за богослужениями.
Сегодня из Волгограда, так вот поближе к той из Челябинска, Первоуральска. Тоже город.
Специально приезжают?
Да, специально. Вот идет реклама по Союзу, и когда они услышат, вот... Первое время особенно к нам приезжали. И луку, эти иконки брали, и кирпичики. Сейчас вот за дисками приезжают. Прямо специально, да. Вот из Челябинска на той неделе, в воскресенье приезжали на своей машине и брали к нас эти диски.
Покупка именного кирпичика, платочка с изображением будущего храма или диска с записью евангельского толкования. Теперь появилась возможность помочь Екатеринбургской церкви и с помощью мобильного телефона. Чтобы совершить СМС-пожертвование на храм, необходимо отправить простое сообщение вида «Лука», «Пробел», «Сумма» на единый номер благотворительности 7715. Подробнее об этом и других видах пожертвований можно узнать на сайте svdefisluka.priход.ru.
Почти 100 байкеров из Еврейской, Автономной и Амурской областей, Хабаровского и Приморского краев съехались на Соборную площадь города Биробиджана.
Здесь состоялся праздник закрытия байкерского сезона. Подробности в сюжете Пархиального пресс-центра.
Увидеть отполированные до блеска мотоциклы, почувствовать мощь ревущего мотора для жителей областного центра не в диковинку. Ежегодно в Биробиджане проходит начало и закрытие байкерского сезона. В этот раз праздник собрал около сотни поклонников мототуризма. И не случайно именно на Соборной площади города Биробиджана.
Знаковое место, красивое место, известное место. Ну и опять же, внимание церкви, внимание батюшки, оно сказывает, оно притягивает. И тем самым мы с удовольствием здесь собираемся, чувствуем здесь такую теплую атмосферу, в принципе, какая у нас коллективы.
Биробиджанскую епархию и местных байкеров связывают давние теплые отношения. В этот раз конкурсную часть праздника провели актеры епархиального театра-студии «Образ». География участников закрытия байкерского сезона была разнообразной. На празднике были представлены клубы и байкеры из Амурской еврейской автономной областей, Хабаровского и Приморского краев. Всех этих разных пород деятельности и возрасту людей объединяет дружба, уважение друг к другу, братство по духу, интересам и взглядам. Какой же байкерский слет без парада мотоциклов? Движение всех участников организованной колонны стало ярким и, безусловно, громким завершением праздника на Соборной площади. Наталья Шуплицова, Сергей Касьянов, пресс-центр Биробиджанской епархии для телеканала «Союз».
Астраханский благотворительный фонд «Шаг навстречу» отметил десятилетие своей работы. В честь юбилея были учреждены специальные награды для тех людей, благодаря которым все это время фонд помогал маленьким астраханцам, попавшим в беду. На торжественном вечере в Театре юного зрителя эти награды вручали сами дети и их родители. Оттого церемония получилась особо волнительной.
Далекий 99-й. Тогда с мужем в эконом-классе, вспоминает председатель благотворительного фонда «Шаг навстречу» Вера Жилкина, она летела в Канаду. На борту авиалайнера люди из разных стран. И на целых 12 часов всеобщей любимицей стала девочка с синдромом Дауна.
Я посмотрела, как к ней относятся. Там ее любил весь самолет. То есть она себя не чувствовала ни ущербной, ни одинокой. И я подумала, как мало у нас, к сожалению, в то время делается для детей, которые, к сожалению, остаются со своими родителями, ну, со своей бедой.
Эта судьбоносная встреча и стала, пожалуй, основным толчком для создания благотворительного фонда, который сделал сотни шагов навстречу детям, онкобольным из ДЦП, слабослышащим и сиротам.
Моей дочке была глухота 4-й степени. Мы обратились в фонд «Шаг навстречу». Помогли, мы съездили в Петербург, сделали операцию. И на сегодняшний момент у нас моя дочь начинает говорить отдельные слова и слышит наш мир.
Самыми яркими событиями, которые организовал фонд, участники вечера называли рождественский прием для многодетных семей в цирке, акции для детей с ограниченными возможностями и многое другое. Свой вклад благотворителям внесли и в открытие православной гимназии в Астрахани.
С первых дней жизни православная гимназия – единственный фонд, который во всем нам помогает. Самое главное, что это идет не просто формально, это идет от чистой души и от теплого сердца.
В акции фонда приняло участие около 50 тысяч человек. Среди благотворителей и помощников – люди разных возрастов и профессий. От предпринимателей и волонтеров-студентов до депутатов.
Помню одно из мероприятий, где люди, которые умеют шить, вышивать, вязать, предоставили свои работы. Их раскупили. Вот меня очень вдохновило вновь начать вязать и вышивать.
В честь десятилетия фонда самым активным благотворителям вручили специальные награды. Теперь в фонде строят новые планы. Председатель Вера Жилкина мечтает открыть в Астрахани дом для больных детей, как в Уфе, где каждый день с ними занимаются педагоги и врачи.
Деревянное храмовое зодчество в миниатюре. В подмосковном городе Мытищи в межпоселенческой центральной библиотеке проходит выставка работ Владимира Гуралькина.
В экспозиции представлены 15 копий православных храмов работы мастера. Владимир Яковлевич – полковник в отставке, известен многим как художник. Уже более 30 лет он создает миниатюрные храмовые копии, которые уже десятки раз экспонировались на различных выставках.
Светлана Соколова побывала в гостях у мастера.
Это церковь Вознесения Лазаря в Кижах, этот в Кижском музее-заповеднике. Вот это считается одним из самых первых деревянных храмов на Руси вообще.
Про каждый храм Владимир Яковлевич может рассказать интересные истории. Самый большой деревянный храм в мире на Чукотке, храм на Антарктиде. Здесь оказываешься словно в другом измерении. Мы дома в гостях у мастера. Интерес к деревянному храмовому зодчеству возник у Владимира Яковлевича более 30 лет назад во время учебы на историческом факультете Дальневосточного университета. Тогда он решил приложить все усилия, чтобы сохранить старинные деревянные храмы, жизнь которых недолговечна, хотя бы в миниатюре.
Чтобы человек пришел, посмотрел, и он действительно увидел этот храм такой, какой он в жизни.
Сначала Владимир Яковлевич делал храмы из спичек, потом вышел на новый уровень. Сегодня у него в ход идут различные материалы.
Японские палочки для суши, вот вы знаете, вот допустим, да, вот всякие вот такие вот, вот всякие досочки, веера, там занавески, знаете, вот деревянные. Китайские, я их на палочке расплетаю. То есть весь подручный материал такой идет.
Каждый храм – точная копия оригинала, только уменьшенная. Это настоящее произведение искусства. Работа невероятно трудоемкая. Есть мастера, которые делают храмы в миниатюре, но они сувенирные. Владимир Яковлевич сам ездит в различные регионы, фотографирует святыни, а после у него получается их подлинное воспроизведение.
Вот вы видите, вот, допустим, Преображенская церковь в Кижах. Ведь это же уникальное совершенно сооружение. Вы, наверное, читали о нем, да, знаете, что там, я много рассказываю. Но дело не в этом, дело в том, что она вот как она вот здесь есть, такая она в жизни сейчас.
Владимир Яковлевич творит с особой любовью и пониманием сакральной сущности храма.
Пробовал я привлечь, ну, ребят там кого-то, придут. Это надо усидчивость, понимаешь, в чем дело. Это так просто не идет. Спешить здесь нельзя в этом деле. Если будешь спешить, ничего не получится. Вот. А усидчивости мало. Вот. Всем хочется быстрее, а быстрее не получается.
За годы работы мастер заметил одну закономерность. Не получается ни один храм без благословения священника.
И мало того, я скажу, у меня все храмы, все до единого, все освящены.
Жена – верная спутница Владимира Яковлевича, поддержка и опора. Конечно, повышенный интерес средств массовой информации к персоне мужа утомляет, но куда деваться. Сейчас вновь Владимир Яковлевич экспонирует свои работы в библиотеке на выставке, посвященной Дню города Мытищи.
Каждый находит свою. Дети даже просто пытаются туда заглянуть, как бы попасть, смотрят туда очень глубоко в каждую работу. Взрослые отмечают, конечно, уникальные точности ювелирную работу, но все полного восхищения.
Работы Владимира Яковлевича никого не оставляют равнодушными. Благодарности и пожеланий автору настолько много, что одной книги отзывов не хватило. Работнику библиотеки пришлось завести вторую.
Планы у Владимира Яковлевича большие. Много заготовлено фотографий будущих миниатюрных храмов. Сейчас работаю над церковью Преображения Господня в Звездном городке. Очень сложная конструкция. Строительство той или иной храмовой модели может длиться от месяца до года, говорит автор. Но не это главное. Важно, что эти работы неповторимы и имеют большую духовную и культурную ценность.
Так повелось, что появление морского флота в России связывают исключительно с именем императора Петра I. А о том, что Белое море издавна бороздили русские промышленные корабли с особыми названиями и формой, помнят лишь специалисты. Наши корреспонденты побывали в морском музее на Соловках, где не только хранят историю под стеклом, но и дарят ей новую жизнь.
Сейчас под нашими ногами надежный Василий Косяков. Стальной корабль, соединяющий Соловки и материк. Трудно представить, что когда-то с этими же волнами поморы справлялись на сделанных без единого гвоздя и буквально сшитых вручную небольших судах, которые называются шняки.
Такие шняки использовались промысловыми людьми для ловли трески. Все в ней рассчитано. И широкое брюхо, чтобы рыбы больше влезло, и место, где укрыться, и как еду приготовить, не причаливая к берегу. А сама техника шитья долгое время была единственно возможной.
У вас единственный доступный материал – дерево. Соответственно, корабль строится, в данном случае, из ели, а еловые корни идут на крепеж, на обшивку, на крепление обшивки. И вот этот очищенный, скрученный, завитый корень, вица, специально подготовленный, использовался для крепления. Здесь стоит корабль – это историческая реконструкция. Наш мастер, ну, собственно, технология шитья фактически умерла уже в 20 веке. Существовала до 20 века, использовалась, потом была просто вытеснена более дешевыми кораблями.
Саму шняку делали в Карелии. Прошитая крепкими еловыми корнями, она словно из прошлого своим ходом пришла на Соловки. После того, как на несколько лет ей пришлось стать лишь музейным экспонатом, ей подарили новую жизнь. Здесь же, на верфи, ее отремонтировали, просмолили, чтобы вновь спустить на воду. И еще вопрос, кому такая проверка на прочность далась тяжелее, лодке или ее команде?
Мы укрывались пленкой, у нас плащи были, то есть мы вот таким образом спасались. Вот. Но, конечно, даже в таких условиях психологически это может быть для неподготовленных людей тяжело. Я-то привычный, как-то мне ничего страшного, а вот некоторым может быть, допустим, тяжело.
Внимательный взгляд сквозь века разглядит в этой простой лодке душу помора и его лицо, обветренное с лучистыми глазами, прищуренными от холодного северного солнца. Так что же было основой жизни этих простых, может, даже по нашим меркам грубоватых людей? Глядя на предметы их быта, образ жизни, сразу же вспоминаются евангельские апостолы, которые были способны принять Христа полнее, чем умудренные книжники.
Этот климат, эти места, образ жизни воспитывал определенный характер людей, которые здесь оставались навсегда. И мы хотим рассказать именно о стойкости, о мужестве, о глубокой очень вере этих людей, населявших и сейчас живущих в этом регионе, потому что только вера могла их подвигнуть идти все дальше на север.
Сейчас о той вере напоминают поклонные кресты на островах и побережье, навигационные ориентиры поморских путей, которые снова будут нужны кораблям, выходящим с Соловецкой верфи.
Красота Нижнего Новгорода – красота старинной Поволжской провинции. К сожалению, сегодня она все чаще прячется за новостройками и торговыми центрами. В преддверии форума «Рождественские образовательные чтения 2013» в Нижегородской филармонии открылась выставка художницы Нелли Пожирницкой. Экспозиция должна напомнить горожанам о поэтичности родного Новгорода.
6 лет назад Неля Пожарницкая переехала из Новосибирска в Нижний Новгород. По ее словам, в поисках русской старины. Надежды оправдались старицей. Теперь художница при помощи акварели, гуаши и масла создает образ нашего города.
Своеобразный город очень. Мне нравится он. Но своеобразие есть сейчас, безусловно. И намоленность чувствуется, понимаете? В Новосибирске, как грибы, растут храмы, но здесь древность. Вот эта вот древность, она просто покоряет, вот, наполняет душу. Дочь моя говорила, 3 года она ходит и плачет, глядя на улицу, понимаете?
Неля Пожарницкая, подобно импрессионистам, яркими подвижными красками возвращает слову «живопись» первоначальный смысл. Она действительно живо пишет. Но в этих картинах пленяет не столько техника, сколько возможность видеть мир, преображенный верой в Бога.
Душа православного христианина, она более созерцательна, больше воспринимает красоту этого мира, более легко. И еще глубоко воспринимает, глубоко переживает это все. Вот это вот самое главное. Не просто широкий зритель, а именно вот именно такой вот, который имеет молитвенный опыт.
По словам Нелли Николаевны, в своих работах ей хочется выразить восторг перед миром Божиим. И, возможно, это лучший опыт, которым художник может поделиться со своим зрителем.
На левом берегу реки Куры, которая протекает через столицу Грузии, на холме Святого Ильи величественно возвышается собор Цминда Самиба, что в переводе с грузинского означает «Святая Троица». Это главный кафедральный храм грузинской православной церкви, построенный к 2000-летию Рождества Христова.
В соборе 13 престолов, посвященных отдельным святым, а также 9 часовен, архангелов Иоанна Крестителя, святой Нины, святого Георгия, святого Николая, 12 апостолов и всех святых. 5 из них расположены в подземной части здания, уходящей на 13 метров под землю. Этот нижний храм освящен в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Отдельно от собора находится звонница. Нередко Цминда Самиба называют комплексом, так как в него, кроме главного собора и отдельно стоящей колокольни, входят резиденция патриарха, монастырь, канцелярская семинария, духовная академия и места для отдыха. Комплекс построен по проекту архитектора Арчила Миндиашвили.
В проекте собора Святой Троицы сочетаются как древнегрузинские традиции духовного зодчества, так и современные взгляды. Многие древние храмы Грузии построены по крестово-купольному принципу, а архитектура Самиба представляет собой слияние крестово-купольного и центрально-купольного. Также используются последние достижения технологии, к примеру, вентиляционные, отопительные и другие системы.
Внутри собора музейная атмосфера, полы храма и жертвенник выложены мраморной плиткой и красочной мозаикой. Стены украшают живопись и фрески. Царские врата на иконостасе выполнены из тисненного металла. Имеется несколько ценных икон, в том числе русских святых Сергия Радонежского и Серафима Саровского. Около алтаря за стеклом лежит огромная Библия, написанная от руки старинным шрифтом, творение современных художников. Для Пресвятой Троицкой Лавры, как еще называют этот комплекс, колокола были изготовлены в Германии. Самый большой среди них весит более 8 тонн. Они созданы с грузинским звучанием, который придал им композитор Нодар Мамисашвили.
Здесь в Самиба хранятся мощи известных на весь мир святых. Это и святой Георгий, и Шиум Гвинелли, отец Арсений, святая дева Евгения и другие. Из них многие обладают чудотворной силой. Также есть уникальные иконы. Такие иконы, как ангела-хранителя, переданная ныне уже покойным патриархом всея Руси Алексеем II по приезду его в Грузию. Икона диакона Филиппа, икона святого Василия Великого. Есть и другие, но уже грузинские, написанные в 18 веке. Самая древняя икона, которая сейчас находится в соборе, датируется 6 веком.
Идея строительства нового собора возникла в 1989 году, а 23 ноября 1995 года был заложен первый краеугольный камень. По древней традиции в основании фундамента поместили предметы, привезенные из святых мест – камни с горы Сион, реки Иордан, землю из Иерусалима, с могилы святого Георгия и других мест. Священники Тбилиси возложили золотые монеты, а патриарх и президент Грузии – памятные плиты со своими именами. Средства на строительство собирали всем миром, кто пожертвованиями, кто помощью в строительстве. Например, многие предприятия предоставляли материалы и необходимое оборудование. После этого за несколько лет над старым Тбилиси вырос золотой купол огромного собора общей площадью более 5000 квадратных метров.
Я благодарен Богу за то, что у нас в Грузии возвели такой величественный храм. Для нас Самиба большая гордость. Я постоянно прихожу сюда, нахожу здесь духовное умиротворение и призываю всех почаще посещать этот собор.
освящение собора состоялось в 2004 году, ровно через 9 лет после его закладки, в день Георгия Победоносца, небесного покровителя Грузии. Совершил его патриарх-католикос Илья II в сослужении архиереев и клириков грузинской церкви, а также многочисленных представителей других православных церквей.
Этот собор, высота которого свыше 100 метров, считается самым величественным храмом Грузии. Он является третьим по высоте православным собором мира, который ежедневно готов принять более 15 тысяч прихожан.
Посреди изумительного по красоте Череминецкого озера в 20 километрах к югу от старинного городка Луги расположился Иоанно-Богословский Череминецкий мужской монастырь. Ежедневно свой паломнический путь сюда совершают сотни людей. Из древней обители наш следующий сюжет.
Череминецкое озеро, а посреди него на острове возвышается Иоанно-Богословский Череминецкий мужской монастырь. В старину до него можно было добраться лишь по воде, и сюда постоянно переплавлялись паломники.
А потом была построена дамба, и остров превратился в полуостров. И эта лиственная аллея стала главной дорогой к монастырю. А эти восточные ворота встречали всех верующих на пути к Иоанно-Богословскому храму.
В этой нише был образ самого Иоанна Богослова. Он благословлял всех, кто приходил сюда. Сейчас с тех времен осталась только эта стена. Она будет сохранена как история. Точных сведений о том, когда и кем и как основан монастырь, не имеется. Монах Владимир говорит, что по преданию икона святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова явилась крестьянину деревни Русына. Это произошло во времена царствования Иоанна Васильевича III и в то время, когда он находился с московским войском в Новгороде. Великий князь, обрадованный вестью о явлении чудотворной иконы на острове, повелел основать здесь монастырь во имя святого евангелиста Иоанна Богослова.
Но надо сказать еще, что Иоанн Богослов был у Иоанна III небесным покровителем. И он это как хороший знак, понял, что явление иконы на Череминецком острове. И поэтому повелел основать этот монастырь. Это начало, как бы начало объединения Руси было.
С тех пор здесь, в монастыре, совершаются различные чудеса. Очень много исцелений получают верующие от образа святого. Во время полного разрушения храма уцелел алтарь. А в наше время храм восстановился за невероятно короткие сроки. За 81 день он был полностью возведен. Чудеса случились и когда устанавливали колокола.
Когда вот молитва шла, когда мы зашли туда наверх, ветер поднялся. А когда закончили молиться, и владыка осветил все, купола и колокола, ветер вдруг неожиданно стих. И был полный штиль, и специалисты, которые приезжали из Воронежа и из Ростова, которые ставили это все, они были очень удивлены и сказали, как это произошло, мы сами не можем понять. Обычно у нас на постановку уходит 3-4 дня, а у нас это произошло за 10 часов.
Отец Владимир говорит, что молва о чудесах иконы и этого места идет в народе, и сюда приезжает очень много верующих. Сейчас здесь продолжаются восстановительные работы. Насильники и монашествующие трудятся во славу Господа. Они знают, что через послушание и служение можно прийти к Богу.
Здесь обретают самое главное, как я считаю, на мой взгляд. Самое главное – это согласие с самим собой. Вот это мы здесь обретаем.
Адельгемма. С таким названием в Санкт-Петербургском храме Богоявления на Гутуевском острове родился новый религиозно-философский клуб православной молодежи. Название имеет символичное значение. Гемма – это ювелирное произведение из ценных камней, а Адельгейм – фамилия известного священника, в чью память создан клуб. Студенты, программисты, искусствоведы – участники разные, но какие единые цели они преследуют? Это узнавала Валерия Чистова.
У первых христиан были агапы. Современные православные христиане собираются в молодежное православное общество, чтобы за общей трапезой обсудить насущные проблемы – помощь ближним.
Знакомство и беседу предварил молебен. Удивительно, как разное время на чужие люди за общей молитвой преображаются, становясь братьями и сестрами во Христе. За этим и пришли – объединиться. А вдохновить молодежь пригласили отца Александра Дягилева.
Когда христиане собираются вместе во имя Христова, это возможность не только поговорить, не только получить удовольствие от общения друг с другом, но, в общем-то, возможность понять, услышать друг друга, понять проблемы друг друга, может быть, порой найти способ, как друг другу помочь.
Любому движению нужен куратор. Таковым стал диакон Дмитрий Дмитриев.
Позиция моя такова, что человек по своей природе религиозен. А раз он религиозен, значит, он хочет религиозность каким-то образом реализовать. Реализовать в деле, реализовать в слове. И вот такая возможность предоставляется вот благодаря нашим встречам. Потратить свое время не на какую-то виртуальную игру, не получить какой-нибудь очередной левел-ап, вот, а именно вот это время выбрать для Бога. И вот это время... Потом вот в этой жертве твоей, оно может изменить тебя. Почему? Потому что благодаря этой жертве ты действительно станешь другим человеком.
Не забирать, а отдавать. Пример всем – Спаситель. На встрече делились опытом. Кто-то помогал бездомным, кто-то ухаживал за больными, кто-то выходил на улицы города миссионерствовать.
2 месяца назад вот я с супругой проповедовал, мы отвезли дочку в английскую школу и просто пошли вот там, во дворы Невского. Попался атеист. Через 10 минут он уже захотел пойти учиться в Александре Невской лавре на Ипекайнике, в Садовской комнате. Слава Иисусу Христу, братья и сестры!
Неожиданным сюрпризом стало появление Ольги Брачиной, песни которой стали приятным завершением встречи. Клуб «Адель Гемма» собирается каждый вторник в храме Богоявления на Гутуевском острове в 17 часов 45 минут.
В Челябинске состоялся заключительный концерт 3-го международного фестиваля «Дни высокой музыки» на Южном Урале. Со сцены театра оперы и балета имени Михаила Глинки прозвучали новые произведения митрополита Волоколамского Илариона.
Начался фестиваль еще 9 сентября. С выставки 5 скрипок великих мастеров – Аматти, Страдивари, Гварнери, Гваданини и Вильома. Уже на следующий день любители музыки смогли оценить звучание старинных инструментов. Солировал сам художественный руководитель фестиваля Дмитрий Коган. За дни высокой музыки услышать скрипки посчастливилось жителям 10 южноуральских городов. Всего же концерты классической музыки состоялись в 15 городах и поселках области. В последний день высокой музыки исполнялись духовные сочинения. Одно и то же средневековое религиозное стихотворение «Стабат Матер» послужило основой для множества музыкальных композиций. В произведении описывается Божия Матерь, стоящая у креста, на котором распят ее сын. По своему содержанию оно перекликается с православными богослужебными песнопениями Страстной Седмицы. В первой части концерта челябинцы познакомились с версией итальянского композитора XVIII века Джованни Баттисты Перголези. А в заключение музыканты презентовали совершенно противоположное по звучанию сочинение президента фестиваля митрополита Иллариона. Но перед тем, как маэстро Коган встал за пульт дирижера, к залу обратился митрополит челябинский и златоустовский Феофан.
Что пожелать вам? В добрый путь! В добрый путь к высотам музыкального искусства и через музыку к Богу. А вам всем отдохните душой, вознеситесь от земли на небо, вдохните чистоту музыкальных звуков и проникнитесь ее духом.
Митрополит Феофан также выразил слова благодарности директору Челябинского оперного театра Владимиру Досаеву. Владыка назвал сцену театра оперы и балета одной из самых лучших в Челябинске и регионе.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Завтра, 14 октября, вся полнота Русской Церкви встретит праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, Преснодевы Марии. В четверг мы вспоминаем обретение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского, а также собор казанских святых.
На пятницу приходится дата прославления святителя Петра, Алексея, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария Московских и всея России чудотворцев, а на субботу память апостола Фомы.
О том, как отметит Русская Церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго.
До свидания.